Российская летопись.
В эфире 157-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте! В этом выпуске первая публичная библиотека России. Петр I запрещает подданным падать перед ним на колени. Роль Лоханкиных в русской революции. Роковая женщина Мария Николаевна Тарновская. 14 января 1814 года в Санкт-Петербурге открылась Императорская публичная библиотека, ныне Российская национальная библиотека. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
Вообще-то библиотека была основана высочайшим повелением Екатерины II от 16 мая 1795 года. Однако строительство здания сильно затянулось, и библиотека открылась лишь после Отечественной войны. На торжественном акте присутствовали более 200 человек. Среди них Державин, художник Кипренский, филолог Востоков. Было зачитано рассуждение о пользе человеческих познаний и о потребности общественных книгохранилищ для каждого благоустроенного государства. Тогда необходимость библиотек, как видите, нужно было обосновывать и доказывать. Потом Гнедич, переводчик Гомеровой «Илиады», выступил с пылкой речью о причинах, замедляющих успех нашей словесности.
А Иван Андреевич Крылов прочел написанную для этого случая басню «Водолазы». Начиналась она так. «Какой-то древний царь впал в страшное сомнение. Не более ли вреда, чем польза от наук? Не расслабляет ли сердец и рук учение? И не разумнее ли поступит он, когда ученых всех из царства вышлет вон?» Главным правилом публичной библиотеки стало то, что всякий читатель имел свободный вход, какого бы звания или чина он не был. Ее первый директор Алексей Николаевич Оленин писал: «Истинная цель открытого книгохранилища состоит в том, чтоб всякий, кто бы он ни был, мог требовать для своего употребления всякого рода печатные книги, даже самые редкие, и пользоваться ими безмездно, не унося их токмо домой». А Ленин разработал первый устав библиотеки, им же был определен штат хранилища. 7 библиотекарей, 7 помощников, хранитель рукописи и его помощник, 2 писца и 13 сторожей. До открытия публичной библиотеки в России ничего подобного не было, хотя во многих боярских, а позднее аристократических домах имелись большие собрания книг. Первоначальную основу библиотеки, с чего она, собственно, и начиналась, составили несколько крупных частных библиотек. Собрание президента Петербургской академии наук барона Корфа, 36 тысяч томов, крупная коллекция графа Строганова, Эрмитажная библиотека императрицы Екатерины II. В 1778 году Екатерине была куплена библиотека Вольтера у его наследницы, почти 7 тысяч книг и 37 томов с рукописями. Сумма сделки составила крупную по тем временам сумму – 30 тысяч рублей золотом. Библиотеку доставили в Петербург на специальном корабле. Первоначально библиотека Вольтера была размещена в Эрмитаже, и доступ к ней был закрыт. Только Александру Сергеевичу Пушкину по особому распоряжению Николая I было разрешено пользоваться библиотекой Вольтера во время его работы над историей Петра. В императорскую публичную библиотеку собрание Вольтера было передано в 1861 году по распоряжению Александра II. Екатерина II также купила библиотеку Дени Дидро. У энциклопедиста была единственная дочь, для приобретения приданного которой он решил продать главное свое богатство – библиотеку. Императрица приобрела библиотеку за очень значительную для Дидро сумму – 15 тысяч ливров. Книги перевезли в специально арендованный дом в Париже. А сам Дидро получил титул библиотекаря Ее Императорского Величества с ежегодным содержанием в 1000 ливров. И оно было выдано на 50 лет вперед. Так что, в общем, Дидро получил за свою библиотеку 65 тысяч ливров. Он был так поражен щедростью императрицы, что, по свидетельству современника, целые сутки пребывал в состоянии ступора и шутил, что в таком случае честь его обязывает прожить еще полвека. В связи с покупкой библиотеки Дидро Д'Аламбер писал Екатерине: «Вся литературная Европа рукоплескала, а Вольтер сказал, что все писатели Европы должны пасть к стопам Ее Величества». В 1795 году из Варшавы в Петербург была доставлена книжная и рукописная коллекция братьев Залузских, составлявшая 400 тысяч томов. После подавления в 1794 году восстания Тадеуша Костюшко и взятия Варшавы Суворовым библиотека Залузских была объявлена военным трофеем и собственностью русского правительства. В 1920-х годах основная часть фондов библиотеки Залузских по распоряжению Ленина была возвращена Польше. Но в ходе Варшавского восстания 1944 года библиотека была разграблена, а отчасти уничтожена нацистами. В настоящее время Российская национальная библиотека, вторая по величине фондов после Российской государственной библиотеки, насчитывает почти 40 миллионов единиц хранения. 10 января 1702 года указом Петра I подданным запрещалось подписываться уменьшительными именами, падать пред царем на колени, зимою снимать шапки перед царским дворцом.
До Петра имена как в документах, так и в быту употреблялись в трех видах. В полной форме, например, Василий, в качестве так называемого полуимени Васюк, или уничижительной форме Васька. Полным именем могли пользоваться только дворяне. Но в обращении к царю и они называли себя в уничижительной форме. Это было даже усвоено иностранцами на русской службе. В письмах к Петру I генерал Адам Вейде подписывался как Адамка Вейде. Другой генерал, Георгий фон Менгден, в русском варианте Юрий Фомендин, подписывал свои письма к царю как Юшка Фомендин.
Отчество с окончанием «вич» в старину, да и сейчас, было особой формы почтения. Сам царь указывал, кто может писаться «вичем». В частности, в 1697 году Петр I дозволил писаться с «вичем» князю Якову Федоровичу Долгорукову. А при Екатерине I был даже составлен список лиц, отчество которых в официальных документах нужно было писать с окончанием «вич». Список был небольшой. Но со временем он расширился, и именование свичем стало признаком принадлежности к дворянскому сословию. Было еще полуотчество, которое официально применялось всеми сословиями. Например, Юрий Филиппов сын, то есть на современный манер Юрий Филиппович. Ленин, например, в дореволюционных официальных документах подписывался Владимир Ильин сын Ульянов. Кстати, отсюда один из его псевдонимов – В. Ильин. Но Ленин из дворянской семьи, а для простолюдинов применялась простая форма. Например, не Юрий Филиппов сын, а просто Юрий Филиппов. Отсюда так много у нас фамилий, образованных от собственных имен. Все остальные в основном произошли от прозвищ. Историк Корнович в своей монографии «Родовые прозвания и титулы в России» рассказывает, что накануне отмены крепостного права в крестьянской среде было принято именование друг друга только по отчеству – свичем. Иванович, Филиппович. Это прижилось. Такая форма обращения распространена до сих пор. И изначально обратиться к кому-то по отчеству Иванович – это особая форма вежливости, проявление уважения не только к самому человеку, но и к его пращурам. 22 января 1905 года в Санкт-Петербурге произошло кровавое воскресенье. Так впоследствии назовут вооруженный разгон шествия рабочих к Зимнему дворцу, которые хотели вручить Николаю II петицию о своих нуждах. Разгон демонстрации, повлекший гибель нескольких сотен человек, вызвал взрыв возмущения в обществе и послужил толчком к началу Первой русской революции 1905-1907 годов.
Во время Первой революции Владимир Петрович Сербский, один из основоположников судебной психиатрии в России, говорил, что революция – это больше уже не политический, а психический фактор, который влияет на изменение сознания большого числа людей. Он утверждал, что созданная в стране обстановка способствует росту психических заболеваний. В общем, во всем виноваты власти. Но давайте посмотрим на эту психическую и политическую проблему несколько с другой стороны. Был такой публицист и политик Александр Самойлович Изгоев. – это псевдоним. Настоящее имя и фамилия – Арон Соломонович Ланде, белый эмигрант. А начинал он свою тернистую политическую деятельность как легальный марксист, социал-демократ, участник студенческого левацкого движения. С возрастом изгоев стал дрейфовать вправо. Становится кадетом и верноподданным профессором Новороссийского университета в Одессе. После Октябрьской революции он участвовал в подпольном издании газет «Борьба» и «Наш век». Призывал к вооруженной борьбе с советской властью. В ноябре 1918 года был арестован. Освобожден по ходатайству Максима Горького. Но вскоре вновь арестован, попал в один из первых советских концлагерей. Но потом изгоева попросту выслали в Германию. Тогда еще была популярна такая мера наказания, как лишение гражданства и высылка из страны.
И вот что изгоев вспоминал о своей бурной студенческой молодости. Немецкий студент Бурш с его корпорациями и глупыми обрядами, шапочками, дурачествами, кнайпами, мензурами, дуэлями и прочими атрибутами ничего, конечно, кроме чувства презрения в русском передовом студенте не возбуждает. И понятно, во всем этом нет ничего привлекательного. Но не надо и тут преувеличивать. Лично я всего только один раз видел пирующих немецких корпорантов. Зрелище не из приятных и отвечающее, в общем, тому, что о нем пишут. Но должен сказать, что это глупое веселье молодых бычков все же не возбуждало во мне такого тяжелого чувства, как попойки русских передовых студентов, кончающиеся большей частью ночной визитации публичных домов. Самое тягостное в этих попойках и есть эта невозможная смесь разврата и пьянства с красивыми словами о несчастном народе, о борьбе с произволом и так далее. Бурш пьянствует, глупо острит, безобразничает, но он не рядит своего пьяного веселья в яркие одежды мировой скорби. Перевертывая вывески и разбивая фонари, он и сознает, что буянит, а не думает, что протестует против современного строя. У нас же и в кабаках, и в местах похуже передовые студенты с особой любовью поют и «Дубинушку», и «Укажи мне такую обитель».
И дальше изгоев пишет, что из этих молодых «Дубинушек» вырастает. Средний массовый интеллигент в России большей частью не любит своего дела и не знает его. Он – плохой учитель, плохой инженер, плохой журналист, непрактичный техник и прочее, прочее. Его профессия представляет для него нечто случайное, побочное, не заслуживающее уважения. Если он увлечется своей профессией, всецело отдастся ей, его ждут самые жестокие сарказмы со стороны товарищей, как настоящих революционеров, так и фразерствующих бездельников.
Как всегда, метко и афористично высказался по поводу интеллигентов, народных страдальцев Василий Васильевич Розанов в «Опавших листьях». «Да, хорошо, я понимаю, что вставай, подымайся, рабочий народ. Но отчего же у вашей супруги караковое пальто не за 500-600 рублей, как обыкновенно, а в 750, и сама подбирала шкурки?» И еще, в те времена сложилась какая-то совсем фантасмагорическая ситуация. Вот возьмем среднего Акакия Акакиевича Башмачкина с поправкой на конец 19-го, начало 20 веков. Он обязательно либерал, по моде, и критик всех правительственных действий. При этом он критикует только российский империализм, а, скажем, британским, наоборот, восхищается. И это ему не кажется странным. Такова, дескать, его идеологическая позиция. Башмачкин служит правительству, получает жалование от правительства и находится в оппозиции правительству. Антон Павлович Чехов в письме к заведующему больницы Московского губернского земства Ивану Ивановичу Орлову в феврале 1899 года писал: «Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, ленивую. Не верю даже, когда она страдает и жалуется, ибо ее притеснители выходят из ее же недр. Вся интеллигенция виновата, вся, сударь мой. Пока это еще студенты и курсистки, это честный, хороший народ, это надежда наша, это будущее России. Но стоит только студентам и курсисткам выйти самостоятельно на дорогу, стать взрослыми, как и надежда наша и будущее России обращается в дым, и остаются на фильтре одни доктора, дачевладельцы, несытые чиновники, ворующие инженеры». Что касается психических отклонений, то, конечно, после революции 1905-1907 годов в сознании многих россиян произошли тектонические сдвиги. И если после первого покушения на Александра II общество было шокировано до глубины души, то когда потом начали убивать пачками министров, губернаторов, полицейских, общество реагировало вяло, лишь интересовалось подробностями кровавых преступлений. Это и есть начало психического расстройства, и политического тоже. Причем не одной личности, а целого общества. А психические расстройства, как известно, это дорога с билетом в один конец.
Возвращаясь к Сербскому, вот он пишет: «Созданная в стране обстановка». Но он имеет в виду власти. А где же у него коноводы революции с их психическим воздействием на молодые умы? А как же те тысячи писателей, журналистов, учителей, профессоров, чиновников и просто фазерствующих бездельников, которые лет 100 готовили революцию? Да, власти виноваты. Но больше в том, что допустили этих коноводов к воспитанию молодежи и отчасти к управлению государством. Даже среди крупных сановников в те времена считалось высшим пилотажем прослыть либералом или хотя бы казаться таковым в глазах общества. И изгоев тоже делает умные и замечательные наблюдения. Но вот опять. Об идейных заводилах этих студентов, о вожаках ни полслова. Казалось бы, разные люди, сербские и изгоев, а молчат о главной причине проблемы одинаково. Вот так они Россию тогда, в 1917-м, и промолчали.
А в итоге к власти пришли не прекраснодушные гуманные интеллигенты-либералы, а железная гвардия Ленина. Фразерствующие трибуны как-то в раз слиняли. Кого поглотил красный террор, кто сбежал за границу, кто растворился в бодрой массе строителей светлого будущего до поры до времени. Сразу вспоминается едкая сатира Ильфа Петрова «Лоханкин из «Золотого теленка». Сам в Осесуалии никогда и нигде не служил. Служба помешала бы ему думать о значении русской интеллигенции, каковой социальной прослойке он причислял и себя. Так что продолжительные думы Лоханкина сводились к приятной и близкой теме. В Осесуале Лоханкин и его значение. Лоханкин и трагедия русского либерализма. Лоханкин и его роль в русской революции. Обо всем этом было легко и покойно думать, поглядывая на любимый шкаф, где мерцали церковным золотом корешки брокгаузовского энциклопедического словаря. Подолгу стаивал в Осесуале перед шкафом, переводя взоры с корешка на корешок. По ранжиру вытянулись там дивные образцы переплетного искусства. Большая медицинская энциклопедия, жизнь животных Брема, гнедичевская история искусств, пудовый том «Мужчина и женщина», а также «Земля и люди» Элизе Реклю. «Рядом с этой сокровищницей мысли», – неторопливо думал в Осесуале, – «делаешься чище, как-то духовно растешь». Придя к такому заключению, он радостно вздыхал, вытаскивал из-под шкафа родину за 1899 год в переплете цвета морской волны с пеной и брызгами, рассматривал картинки англо-бурской войны, объявление неизвестной дамы под названием «Вот как я увеличила свой бюст на 6 дюймов» и прочие интересные штуки. 23 января 1949 года скончалась роковая женщина Мария Николаевна Тарновская.
В начале 20 века о ней писали все европейские газеты. Ее фотографии не сходили со страниц журналов. Режиссеры ставили по мотивам жизни Тарновской театральные пьесы, а поэт Игорь Северянин посвятил ей сонет. Чем же она вызвала столь оживленный интерес у широкой публики? Расскажу по порядку. Мария родилась в 1877 году в семье графа Николая Морицевича Орурка. Русский титулованный род, ведущий свое происхождение от ирландских королей. Мария стройная, рыжеволосая, с голубыми глазами, с юности привлекала внимание мужчин. Поклонники говорили, что у нее опьяняющие глаза и тициановский цвет волос, что она обаятельна и смелая.
В 18 лет Мария, вопреки желанию родителей, вышла замуж за Василия Тарновского, сына богатого промышленника, ловеласа и кутилы. Первые годы брака были беззаботно веселые, они погрузились в мир удовольствий. Мария обожала клубнику в эфире, колола себе морфин и, как вся богема в ту пору, пила абсент, спирт, настойный на полыни. В общем, декаданс. Даже своего первенца она родила в отдельном кабинете одного из ресторанов. Но вскоре дела старика Тарновского пошли плохо, денег у Василия стало гораздо меньше. Но Мария быстро нашла выход, и ее первой жертвой стал брат мужа Петр. Она его влюбила в себя, сначала заманила его в свои сети, а потом резко оттолкнула. Его страдания были настолько велики, что он покончил с собой. А его наследство перешло к брату Василию, мужу Марии. Впрочем, она вскоре развелась с мужем, он ей надоел. Она поняла, что и без него сможет устроить себе шикарную жизнь. Следующим несчастным стал Владимир Шталь, сын богатых киевлян. Он во имя любви подарил Марии все свое имущество, но скоро понял, что его обманули. В 1905 году в киевском трактире он застрелился из револьвера.
А в 1907 году Тарновская со своим любовником, адвокатом Донатом Прилуковым, провернули последнюю аферу. Дело происходило в Венеции. Ну а где же еще разыгрывать шекспировские страсти? Мария вошла в доверие к старым и богатым графу Павлу и графине Эмилии Комаровским. Эмилия тяжело болела. Быстро оценив обстановку, Мария Николаевна стала любовницей мужа и сестрой милосердия его больной жены. Вскоре Эмилия ушла в мир иной. Ее родственники заподозрили неладное, потребовали эксгумацию тела. Но Тарновская сумела убедить судью, пожилого Лавеласа, не делать этого.
Граф Комаровский, став вдовцом, захотел жениться на Марии. Она согласилась. А за это он застраховал свою жизнь на ее имя на 500 000 франков. Тем же часом она закрутила роман с 23-летним Николаем Наумовым, сыном пермского губернатора, родственником писателя Тургенева. И сказала ему, что хочет выйти за него замуж, но ее преследует старый тиран граф Комаровский. Она была столь убедительна, что Наумов отправился в Венецию убивать графа. А адвокат Прилуков уже готовился обналичить страховку. Но Наумов только ранил графа. Раны его поначалу казались несмертельными, но он потерял много крови. В больнице Комаровский составил завещание на имя Тарновской. Он отдал ей все состояние. Завещание заканчивалось так: «Прошу браслет и письма Марии Николаевны положить ко мне во гроб». На вторые сутки после ранения и операции по извлечению пули Комаровскому сделали в больнице промывание желудка. Оно привело к внутреннему кровотечению и смерти.
Наумова арестовали. Он разрыдался и во всем сознался, после чего были взяты под стражу Мария Тарновская и ее адвокат-любовник Донат Прилуков. В марте 1910 года начался суд, который наделал много шума в Европе. Не было сколько-нибудь известной в мире газеты, которая бы не аккредитовала бы на процесс своего корреспондента. Репортажи из Венеции всю весну увеличивали тираж. И «Нью-Йорк Таймс», и «Матен», и «Русского слова». Поклонники признавались Марии в любви и несли в суд «Город цветов». Карабинеров, сопровождавших ее, меняли каждые 2 часа, чтобы те не успели подпасть под ее чары и не помогли бы ей сбежать.
Наумов был приговорен к 3 годам 4 месяцам тюрьмы, Прилуков – к 10 годам. Тарновскую осудили на 8 лет и 4 месяца, но она отсидела меньшее, освободили за примерное поведение. Она тут же вышла замуж за американского миллионера и уехала к нему. Потом поменяла его на аргентинского миллионера – и кончила свои дни в богатом поместье, в статусе почтенной матери семейства, в окружении детей и внуков. Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».